Да, как я и предполагал. Значит, 60 тысяч в котле под Донбассом, и 60 тысяч украинцы пригнали в районе Запорожья. То есть, половина или даже больше половины украинской армии собралось в одном месте. Причем это место, поле чистое, там нет городов. Если в городах они прячутся за жилые объекты, за жилые спальные районы, то здесь их выгнали в чистое поле. То есть 60 тысяч сидят в укрепленных районах под Донбассом. Они 8 лет, эти укрепрайоны из железобетона создавали. Но это все разрушается очень быстро и просто. Главное, что до этого воевали так, чтобы людей мирных оставить в живых, и города, чтобы не разрушать эти все дома жителей. А здесь домов нет, а чистые военные, у которых практически нет танков, у которых нету бензина, керосина, солярки, у которых ничего нету. Мало того, они сейчас что сделали, русская армия? Они подрывают станции железнодорожные, подрывают все ГСМ, нефтяные хранилища, чтобы сбежать не могли, чтобы вот эти 120 тысяч никуда не могли разбежаться, чтобы они там и остались. Ну, а потом туда прилетят эти, устроят ковровую бомбардировку, и больше половины украинской армии не станет. Жалко, конечно, такое огромное количество людей убьют, но люди сами виноваты, что они стреляют. Я бы на их месте сдался. Вот эта группировка 60 тысяч сдаться, и та 60 тысяч тоже сдались бы, и 120 тысяч солдат украинских просто ушли бы в Россию на поселение. Они бы живы хотя бы остались. Совершенно бессмысленная и бесполезная гибель. Вот такое будет сражение. На днях начинается. Да, серьезные, смотрите, как проработали. Это серьезные, серьезные. Планирование очень серьезное, военные операции, видите? Они же, видите, что делали? Они же ушли под Киев. Киевские украинцы повзрывали все мосты, заминировали дороги, а они взяли потом и отошли. И теперь украинцам надо по своим заминированным полям и дорогам идти, понимаете? И по мостам, которые они повзрывали. Раз. Второе, видите, все там выстроено так, что сплошная необходимость. То есть, если они никуда не пойдут, в чистое поле, то окруженная группировка 60 тысяч, все, кранты. Значит, они ей должны идти на выручку. Еще 60 тысяч в чистое поле. На что надеются? Танков у них практически не осталось. А горючего нету для... Сейчас поезда никакие к ним не дойдут, потому что все железнодорожные узлы разбомблены будут. Ну, то есть, ну, это как бы с точки зрения просто чисто военного войны. А с точки зрения евреев, которые заседают в Днепропетровске, все прекрасно. Белые убивают белых, русские убивают русских, причем молодых людей. Это очень хорошо для евреев. Вот такая вот ситуация. Для Машаха вообще прекрасно. А здравия желаю. Ну, в общем, не дают кино вам показывать, поэтому беру звук. Ну, в принципе, звук – это основная информация во всех фильмах.
Попавшие в окружение офицеры НАТО обратились к российским военным с просьбой об эвакуации. Неожиданно оказавшиеся в окружении в Мариуполе действующие офицеры НАТО связались с российскими войсками с просьбой помочь им выехать и организовать коридор для выхода. Первоначально сообщалось о том, что оказавшиеся в окружении западные офицеры несколько раз пытались связаться с подразделениями России и ДНР, однако какие-либо подробности на этот счет отсутствовали. Информация на этот счет была озвучена журналистом Германом Владимировым. Как именно действующие офицеры стран НАТО оказались в окружении в Мариуполе, неизвестно, однако ранее источник «Вестник» сообщал о том, что в Мариуполе находятся офицеры из Великобритании, Германии, Франции, Польши и других стран, в том числе из не входящей в Североатлантический альянс Швеции. Они прямо сейчас выходят на связь с российскими войсками с просьбой помочь им выехать, организовать коридор для выхода, сообщает Герман Владимиров, однако оборонное ведомство России эти данные пока что не подтверждает. Чем именно завершились переговоры, неизвестно, однако следует обратить внимание на тот факт, что находящиеся в окружении в Мариуполе бойцы запрещенного в России полка «Азов» и военнослужащие вооруженных сил Украины отказываются добровольно сложить оружие, что не позволяет организовать эвакуацию из города, в том числе и офицеров НАТО.
Ну вот так вот. Со дня на день начнется большое разгромное сражение, где будут убиты десятки тысяч молодых парней. Называется «Донбасская дуга». Такие вот дела. Ну, тому, кто интересуется, можно просто читать названия фильмов. Вот. И это... Ну, достаточно, если вам нужны какие-то доказательства, тогда можете смотреть эти фильмы. А если вы и так понимаете ситуацию, то можно просто прочитать название. Это сократит время и позволит вам больше времени потратить на более эффективную жизнь. Вот, Лукашенко, скажу впервые главное, Путин предлагает Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора. Ну, это 2 недели назад. Украинский фронт 8 апреля, надо посмотрю. Вот, практика заговора, протесты в Европе, всеобщая забастовка в Греции. Греки не хотят, чтобы вооружение... отправлялась украинцам. Вот. Мариуполь. Местные жители ловят боевиков ВСУ. Подоляка и Лянков. Новые огромные потери ВСУ скоро шокируют всю Украину. Ну вот то, что я вам говорю. Причем там же видите, что получается, как рассчитана военная, как рассчитана эта война. в Генштабе. Они все рассчитали, понимаете, это просто удивительно. То есть все, что делается, ну, как и говорил капитан третьего ранга Сивков, работник Генштаба СССР, это спецоперация войдет в учебники во всех армиях мира. Потому что это действительно гениальная, в принципе, военная операция, понимаете? Они, смотрите, что делали, они быстро вошли. Значит, задача, нет задачи оккупации, нет задача. Задача есть убрать все вооружение из Украины, уничтожить, разбомбить все оружие Украины. И добиться того, чтобы Украина стала не нацистским, фашистским, бандеровским, а нейтральным государством. Без натовского статуса, без атомного ядерного статуса, без статуса оружия нападающего массового уничтожения. Вот такая задача. Если задача первая понятна, то просто находи объекты и разрушай. То задача убрать бандеровцев непонятно, как они это будут делать. Ну ладно, вот они, значит, вошли, начали стрелять. Все же известно, понимаете, спутниковое, все работает. Начали, истребили почти все танки, 90%. Истребили всю авиацию, первое, что они сделали. Подавление в небе господства. Вот, и быстро пошли туда-сюда, туда-сюда. Они не входили в города, чтобы не вести уличные бои. Это шикарное решение. Они просто у городов обходили города и обрубали их коммуникации. Город становится в осаде, он сам по себе перестает существовать, потому что бензина нет, керосина нет, электричества нет. Чего делать? Вот. И они, видите, что, сковали все. Эти начали вести войну. Там партизанская война, взрыв мостов, вот это, раздача оружия, все это, минирование полей, там, дорог. А они взяли потом, они все это сделали, а они же опередили натовцев, которые собирались Донбасс расстрелять. Они опередили там на несколько, либо на часов на 10, либо на сутки. То есть через 10 часов, если бы Путин не дал команду, то через 10 часов штурмовали бы Донбасс украинско-бандеровско-натовцы. Вот. Там была самая крупная группировка, самая дееспособная, 60 тысяч. Она там и стоит. Ее как бы не тронули, а пошли, видите, на Киев, все это. А потом взяли и отошли. То есть это было заранее спланировано. Понимаете? Такие планировки, это гениальные планировки. Вот. В результате натовская бандеровщина, она мосты себе повзрывала. Она же собиралась оборонять Киев и прочее. Минные поля, все. И теперь им надо через эти минные поля, через эти взорванные мосты самим идти. А им нельзя не идти, потому что если они не пойдут никуда, то 60 тысяч самых боеспособных войск натовско-бандеровско-украинских однозначно исчезнут. Значит, им надо идти на выручку. Вот они через свои минные поля, через свои разрушенные мосты пошли. А начали еще стрелять по железнодорожным узлам, чтобы мало их дошло. Там всего войск у них что-то 300 тысяч, чтобы не все попали. Вот. Мало того, они идут спасать свои 60 тысяч, которые под Донбассом. И туда пришло еще 60 тысяч. Вот. Пришло еще 60 тысяч, но они же не в городах. Они же не скрываются за мирными жителями и за спальными районами. А они находятся в чистом поле. «Бомби не хочу» называется. Вот. И все это необходимость. Они сделали так войну, что это стало, что все действия противника – это необходимость. Военная необходимость, понимаете? И сейчас ситуация такая, что 60 тысяч в кольце под Мариуполем, они в железобетонах, ну, железобетоны хорошо взрываются ракетами «Кинжал» и прочее. Это не проблема. Главное, что нету мирных жителей. А вторые 60 тысяч, которые им на подмогу пришли, они находятся в чистом поле, «Бомби не хочу». Вот. Сейчас начнется вот большая военная операция. Ну, представляете, это где-то 120 тысяч и 120 тысяч. 250 тысяч войск в одном месте будут драться. Это очень большая военная операция. Но у русской армии есть преимущество, у них небо. То есть у них ракет много очень. И у них небо. Их самолеты будут сейчас утюжить все эти 60 тысяч войск. Утюжить с одной стороны и 60 тысяч войск натовско-бандеровских с другой стороны. Вот. Ну и все. А потом уже добивать тех, кто не сдастся. Вот такая будет Донбасская дуга. Ну и все, после этого как бы воевать уже нечем. Еврею Зеленскому с натовцами воевать больше, который этим со своими бандеровцами воевать уже нечем, потому что когда 120 тысяч самых боеспособных войск будут уничтожены, все. Это будет главное и последнее сопротивление. Остальное сопротивление совсем не имеет никакого смысла. Хотя и это сопротивление не имеет никакого смысла. Но Машаху нужна кровь, много крови. И вот ради торжества Машаха устраивается Донбасская дуга. Такая ситуация у нас. Вот. Мариуполь захвачен в плен действующий генерал армии США. Шойгу принял решение, когда российские войска вернутся под Киев. Но они вернутся тогда, когда Киев оборонять будет некем. Вот, сейчас удар за ударом комплексами «Бастион» под Одессой. Уничтожен центр подготовки наемников. Большое падение Европы. Огуречный кризис. Рост цен на энергоносители. Ну вот это знаменитая жертва ферзя. Александр Алехин. Был такой шахматист. Алехин. Гениальный шахматист. Вот. Он, ну, стал чемпионом мира. Потом играл на чемпионате мира. И сильно пьяный был. Он даже не мог подняться на сцену, настолько был пьяный. Играл пьяный. Ну и проиграл Эммануилу Ласкеру, по-моему. Ну а потом он взялся за ум и в следующем сделал реванш, матч-реванш, и выиграл. Снова стал чемпионом мира. Вот он, представляете, уровень игры, это чемпионат мира, и на чемпионате мира жертва ферзя. Это самая главная фигура в шахматах. Этого никогда не было на таком уровне, понимаете? Но есть защита Алехина, то есть Алехин сделал... Ну, и в классических играх шахмат есть имя Алехина. Вот, вот он Прибалтику трясет, 5 компаний РФ ушли навсегда. Это катастрофа. Хлеба нема, обедать будете по выходным. 5 минут назад началась операция «Донбасская дуга». Мы русские, и нам не надо быть европейцами. Вот такие всякие названия фильмов. Но самого главного вы же знаете, самого главного в фильмах нет. Самое главное даю вам я. И больше никто. О том, что все это еврейские фокусы, все это евреями финансируется, и других фокусов на планете нет, потому что нет другого финансирования на планете, поскольку все финансирование на планете еврейское. Не важно, что говорят гои, важно, что с ними делают евреи, сказал на Всемирном еврейском конгрессе президент, начальник Израиля Бен-Гурион. Он сказал правильно. Действительно, так на планете все и происходит. Не важно, что говорят гои, важно, что с ними делают евреи. Как вы видите, на планете все делают евреи, а гои только вякают. Могут на кухне, могут в туалете, закрывшись над унитазом, пошептаться, как с ними действуют, как с ними поступают евреи. Ну и все. Ну вот могут сегодня высказываться на всяких интернетах. Не больше. Сделать гои ничего не могут, потому что нет гойского финансирования. Есть еврейское финансирование на планете, и другого нет. И не будет. Пока существует само понятие финансирования, другого финансирования, кроме еврейского, на планете не будет. Это никто не понимает. Поэтому и погибают. Вот так. А спасение только там, где я сказал. Другого спасения не может быть. Нету просто другого спасения. Если бы было, я бы про него сказал. Но никто меня не слышит, не понимает из говорящих голов. Ну, что я могу сказать? Ничего я не могу сказать. Я делаю то, что могу, и все. А там, как решится мироздание, судьба, целеполагание, галактические ветра и прочее. Это уже не подконтрольно никому, кроме неизвестного.
Одного очень важного существенного момента, который удерживает на самом деле...
Ну...
Сейчас, пока все готовится к большой битве на Донбассе, самое интересное происходит в генштабе ВСУ. Сегодня пришло сразу 2 новости, которые в целом позволяют увидеть ситуацию глазами генштаба ВСУ. Это утечки с офиса президента, и они говорят о чем. Во-первых, американские и британские эксперты военные, которые советники, наступаем, скоро мы победим. И психологический эффект, как это сказать... Сейчас, пока все готовится к большой битве на Донбассе, самое интересное происходит в генштабе ВСУ. Сегодня пришло сразу 2 новости, которые в целом позволяют увидеть ситуацию глазами генштаба ВСУ. Это утечки с офиса президента, и они говорят о чем. Во-первых, американские и британские эксперты военные, которые советники, там, они все в один голос говорят, что армию надо с Донбасса выводить, потому что ее ждет однозначный разгром. Причем с этим... Судя по утечкам, согласен полностью и глава генштаба ВСУ. И они считают, что нужно организовывать новую линию обороны по Днепропетровской и Запорожской областям. А с Донбасса армию нужно срочно выводить. Но они не учитывают одного очень важного, существенного момента, который удерживает на самом деле сегодня ВСУ. Это истерика в информационном поле, которая заточена на одно. Мы нигде не отступаем, мы везде наступаем, скоро мы победим. И психологический эффект, как это скажется на солдатах ВСУ и населении, предсказать невозможно. Вернее, однозначно будет падение, однозначно будет упадок. И самое важное, просто так взять и вывести эту армию с мешка, вот этого полумешка, уже нельзя. Она однозначно потеряет огромное количество техники, однозначно потеряет огромное количество людей, и это приведет однозначно к катастрофе. А еще сегодня пришло сообщение о том, что руководство, политическое руководство страны, Украины в данном случае, оно заказало у Генштаба подготовить операцию по обороне Киева. То есть они уже отдают себе отчет, что в целом ситуация складывается для них очень негативно, и рано или поздно русские под Киев вернутся. И Генштаб получил по утечкам из офиса президента команду готовить новую оборонительную операцию, что она может даже произойти, по их мнению, в этом текущем году. То есть очень важны такие два замечания, и с ними очень правильно можно соглашаться, можно нет, тем не менее, это реальная оценка ситуации. И здесь бы я хотел бы отдельно обратить внимание на очень интересный момент, почему сегодня так много говорят о Херсоне, раскачивают ситуацию информационно. Потому что для информационной повестки дня Украины очень важно разорвать Херсон, разорвать единственный областной центр, который сегодня полностью под контролем Российской Федерации, и где мирная жизнь. Абсолютно мирная жизнь, люди нормально живут, все очень сильно контрастирует с тем, что происходит в любом другом городе, особенно вот рядом Николаев, такой же областной центр, там люди живут в кошмаре. А в Херсоне все хорошо, именно по этой причине они из кожи вон лезут, чтобы вот эту ситуацию Херсона, мирного Херсона, разорвать. И сил военных у них нет, и поэтому они переходят к специальным операциям именно на нагнетание ситуации. То есть очень много сегодня, я хочу сразу обратиться к гражданам Российской Федерации, в ближайшие дни вам будет приходить огромное количество всяких фейков по поводу того, что там все плохо, все будет сдаваться. Опять же, что я знаю, много фейков приходит по поводу от окружения, вторжения в Россию, Белгород. Все это фейки, они истерики истерят для того, чтобы поколебить внутреннюю устойчивость России. Они сейчас будут все делать для того, чтобы изнутри взорвать Российскую Федерацию, а Китай действительно не будет атаковать. У них другого выбора нет на самом деле.
Конечно, еще идет по каналам украинским о том, что вот города, которые находятся сейчас под контролем ВСУ, под Донецком, Краматорск, Славянск, Северодонецк и даже Харьков, получили указание о том, что нужно эвакуировать население. Ну как, все думают, что будет эвакуировать мирных граждан? Нет, прежде всего должны исчезнуть все органы власти, все, кто отвечали за работоспособность этих городов, то есть они начинают эвакуацию. Это уже подтверждается тем, что настроение вот в этой зоне находится на крайней степени, потому что до определенного времени шла информация о том, что этой группировки держаться, мы побеждаем на фронтах, выясняется, что никакой победы нет, и кадровый голод идет, то есть нету подготовленных кадров, которые могли бы дополнить потери, которые происходят в зоне Донбасса. Очень плохо с боеприпасами, очень плохо с ГСМ. То есть, в принципе, у этой группировки сложности в том, что она, если даже заходит выйти оттуда, у нее организованного выхода из этого тактического окружения, которое сейчас существует, не получится. Там степь, там очень много открытых пространств. А сделать организованный выход, это нужно обеспечить, например, прикрытие от воздушных атак, это войсковые комплексы ПВО, но они выбиты. Подвижные комплексы ПВО выбиты. И сейчас методично выбиваются комплексы, такие как С-300, БУК-М1. А помимо этого, нужно еще какую-то авиационную поддержку организовать, чтобы, например, мешать нашим ВКС обрабатывать вот эти колонны, которые будут организованно покидать эту зону. Понятное дело, что при попытке покинуть ее, это будет просто элементарное бегство. Бегство и разгром. Поэтому более трезвые головы считают, что они отсидятся в этой зоне. Да, благоприятного момента, когда с Запада придет помощь в виде военной техники и больших сил, которым обещала им НАТО, вот, но это в реальности звучит совершенно по-другому, что эта группировка обречена, также и те силы, которые направляются ей на помощь. В плане затягивания конфликта, на который рассчитывают страны НАТО, может быть, ленд-лиз и другие программы поставки вооружений, может быть, и сыграли бы то, что, на что они рассчитывают. Но дело в том, что с поставками вооружения, даже наступательного, должны быть поставляться и обученные боевые расчеты военной техники, там, техники ПВО, танковые экипажи и так далее. Потому что если вы поставляете технику, ей надо профессионально владеть. Это же не просто изучить ее движение, нужно еще отработать боевое слаживание этих новых подразделений, которые будут создаваться, которые будут поставляться вот это вооружение. И на это нужно время. Время, которое, может быть, и подготовит их к определенным, скажем там, способам ведения боевых действий, но вряд ли они смогут внести какой-то существенный вклад, потому что время работает против них. Если мы говорим то, что сейчас складывается на линии боевого соприкосновения, например, в Донбассе, то вот когда наши зачистили Изюм и его окрестности, в качестве пленных им сдались военнослужащие армии Украины, которых набрали по мобилизационным мероприятиям порядка месяца назад. То есть это говорит о том, что кадровый резерв, подготовленный кадровый резерв, который готовили НАТО, специалисты НАТО в Украине, закончился. Закончился именно тот, который идет на восток. И они сейчас набирают всех подряд, и, соответственно, конечно, вот это вот ополчение, одетое хоть и формой, как-то экипировано, оно не может оказывать серьезного сопротивления более подготовленным военным группам российской армии и Луганской и Донецких народных республик. Поэтому, конечно же, вот эти поставки, они, может быть, и будут осуществляться, но все забывают, что не учитывается один важный фактор. Мы сказали, что все военные поставки на территории Украины, как только они пересекают ее границу, становятся законными военными целями. И чтобы далеко не ходить, как говорится, за словами, мы начали это доказывать на делах. Вот, например, на станции Лозовой, это под Харьковом, был разгромлен железнодорожный узел, в котором пострадала в том числе сосредоточенная там военная техника. То же самое произошло в Николаеве, и дальше будет происходить по всем местам возможных поставок техники, потому что, например, гнать ее своим ходом в связи с тем, что существует дефицит горючего, нерентабельно. Нужно их довести до места боевого соприкосновения и как-то там, чтобы оно участвовало в боевых действиях. Но если вы все эти маршруты перекроете, то вся эта помощь у нас будет скапливаться на определенных станциях, на определенных перегонах. И понятное дело, что вот эти станции и перегоны станут той самой целью, по которой будет работать наше ВКС и наше высокоточное оружие. Поэтому, конечно же, желания Запада, они обширны. Они хотят продолжить этот конфликт максимально долго. Но против них тоже работает время. Время связано с тем, что те санкции, которые они ввели против Российской Федерации, работают уже против них. И вот недавно мы с вами наблюдали картину, когда главе Пентагона задавали нелицеприятные вопросы. Вы сказали им, там один из сенаторов сказал, Галхер, кажется, сказал, что вы, говорят, обещали, что через 36 дней все закончится. То есть они рассчитывали, что вот через 36 дней они там эти санкции сделают в пользу себя. Операция продолжается, не заканчивается. И Америка там, и страны Европы начинают испытывать серьезные сложности, связанные не только там с ценами на углеводороды, но и с продовольствием. И плюс еще беженцы, которые с территории Украины попали в Европейский Союз, они тоже вызывают очень много сложностей. И вот этот клубок проблем, он только нарастает. И тут еще говорят, давайте вкладываться в военную экономику, давайте поставлять того оружие. Ну ладно, они поставят это оружие, но оно-то не принесет должного эффекта. Поэтому, конечно, инициатива интересная. Но самое интересное в следующем, кто за это будет платить? Потому что та власть, которая сейчас представляет оккупационные силы на Украине, против которой борется против собственного народа, у него должно быть какой-то, ну скажем, мешок денег. Да, это, в годы Великой Отечественной войны мы за ленд-лиз платили золотом. Если это золото у Украины, конечно, они могут сказать, что этим золотом может выступить тот золотовалютный резерв, который они заморозили на своих счетах. Но спасет ли это, скажем так, Украину? Скорее всего, нет. Но с другой стороны, развяжет им руки, чтобы это золото забрать. Просто мы увидим двойной грабеж. Двойной грабеж, связанный с тем, что они попытаются забрать это золото наше, то есть фактически нас ограбят. С другой стороны, они подставят Украину, которая потеряет всю свою государственность.
Ну, вот так вот. Вообще это, конечно, засасывает. Это война, как бы, понимаете, там же кровь, там же смерть, там же... Но когда на это дело смотришь, а со стороны всякие диванные зрители, это притягивает своей... кровью, понимаете? А что будет, когда закончится? Чем они будут заниматься? А это втягивается, и уже как бы ты ничем другим не занимаешься, кроме как вот кровь смотришь. Я просто наблюдал как-то я был, значит, я работал после того, как из худфонда ушел, вот, меня пригласили работать в ЖКХ. И, ну, там тоже по расценкам Всесоюзного художественного фонда, но только по самой низкой категории, но зато с коэффициентом и полярками. Но не больше 500 рублей в месяц. Вот. Ну и там я, короче, это, как-то ездил в командировку в Красноярск. Там гостиница «Красноярск», последний этаж, пятый, и там номер люкс начальника жилищно-коммунального хозяйства Норильска, Павлова. Вот. И этот номер, там все время тек потолок. А сколько они лет его не ремонтировали, там ничего сделать нельзя, потому что это дефект строительства здания. Там немножко разошлись опоры несущие. Ну и в общем щель. И там ничего нельзя сделать. Сколько они делали там всякие вот. А это надо здание перестраивать. Или стягивать его. Ну и вот меня туда послали, чтобы я нашел решение. Ну, потолок мокрый у него все время. А он не хочет менять номер. Ну, я там предложил роспись по ткани я предложил сделать подвесной потолок прям сразу же, там немножко, там высокие потолки, там поставить желоба металлические, алюминиевые, на которых будет капать вода, в которые и будет стекать за окно, будет стекать наружу здания. Вот. А чтобы этих желобов было не видно, поставить роспись по ткани нейлон. А нейлон не боится влаги. То есть даже если этот потолок будет мокрый, там не видно, что он мокрый, поскольку рисунок, ну вот такую вещь я им предложил и сделал. Ну, делал я в Норильске, там просто монтировали. Вот. Ну и там как-то был в ресторане и наблюдал советских военных из Афганистана, которые демобилизовались после конца войны, остались живы. Вот. У них продолжается война, понимаете? Ночью они бегают по Красноярску, орут, у них боевые действия, понимаете, все, кто прошел вот такие войны, они все больные на всю жизнь. Уже прошло несколько лет, а в Красноярске, я вот лично сидел там и наблюдал, причем звание полковник, майор, молодые пацаны там, 20-25 лет, полковник, понимаете, в форме, с наградами, а крыша у них съехала у всех. Они бегают по мирным городским ночным улицам, кричат. У них продолжается война, понимаете? И вот эти, я просто сейчас сижу, вот это все смотрю, и засасывает, потому что это же опасно, это же кроваво, вот, и это имеет определенную притягательную силу, и, мало того, выживший это тот, кто умелый, понимаете? И вот такая с ними происходит ситуация, что они все становятся... Они все воюют до самых дней, понимаете, да? Много лет после войны они продолжают воевать. А чуть-чуть выпил, там же много наркотиков было. Ну, потому что кровь, потому что смерть. Вот такие дела. А милиция с ними ничего сделать не может, поскольку у них они все майоры, понимаете, майор, молодой пацан, майор бегает. Что ему может сказать лейтенант милиции? Ничего не может сказать. Он должен только ему честь отдавать, понимаете. Вот такую картинку я наблюдал всю ночь в Красноярске. Да, когда же закончится-то это жертвоприношение Машааху? Закончится, когда люди одумаются. А люди одумаются? Никогда не одумаются, потому что у людей нету понятия, у людей нету знаний, у людей нету времени получить эти знания, потому что они все на службе у евреев.